Его провели через переднюю в заднюю часть дома и вниз по стертым каменным ступеням, ведущим в подвальный этаж. Затем мужчина и мальчик прошли по узкому, вымощенному щербатыми плитами коридору к двери, проделанной в стене. Дверь была не заперта и стояла полуоткрытой. Его спутник еще шире раскрыл ее и показал часть подвала, такого темного, что можно было только смутно рассмотреть полки, находящиеся ближе к двери. Тюремщик втолкнул Марку в подвал и запер дверь. Тут действительно было темно, как ночью. Марку остановился неподвижно среди густого мрака. Чернобородый человек повернул ключ в замке.
«Крестьяне, приходившие к вашему отцу в Москве, говорили по-самовийски и были высокого роста. Вы их помните?»
Раздался голос за дверью.
«Я ничего не знаю», — сказал Марко.
«Вы юный глупец. Я даже убежден, что вы знаете больше, чем мы предполагаем. Ваш отец будет сильно беспокоиться, когда вы не вернетесь домой. Я приду проведать вас через несколько часов, если это будет возможно. Должен вам сказать, мы получили тревожные вести, что ставит нас в необходимость поспешно бросить этот дом. Быть может, я и не успею зайти сюда до своего отъезда».
Марку стоял, опершись спиной о стену, и продолжал молчать. В течение нескольких минут не раздалось ни звука. Затем послышались удаляющиеся шаги. Когда замер отдаленный шум и все стихло, Марко перевел дух. Как ни казалось невероятным, но мальчик до некоторой степени испытал облегчение. Под наплывом странных ощущений, охвативших его, когда он очутился в таком затруднительном положении, ему нелегко было разобраться в собственных мыслях. Их было так много, и мелькали они так быстро. Как мог он вполне поверить собственным глазам и ушам? За пару минут, только за какую-то пару минут, благодарная и приветливая незнакомка превратилась в хитрое и лукавое существо, мнимая любовь которой к Самавии была только частью злодейского плана против его страны и его отца. Что хотят сделать она и ее сообщник? Как бы они поступили, если бы узнали то, что хотели заставить его рассказать? Марко невольно произнес вслух. «Надо собраться с мыслями и все обстоятельно обдумать». Он так сказал, потому что одной из самых интересных и загадочных вещей, о которых он говорил с отцом, была сила мыслей, которая приходит к человеку в критическую минуту. Когда они об этом говорили, Марку казалось, что он слушает какую-то волшебную восточную сказку, которая внезапно оказалась действительностью. Во время своих путешествий Лористон посетил отдаленные восточные страны и изучил многое, казавшееся сверхъестественным и заставлявшее поверить в тайное могущество природы. Он проводил целые дни в беседах с людьми, которые доказывали, что сильное желание чего-нибудь непременно осуществится, если сконцентрировать на нем все свои мысли. Лористон не только сам проникся их верой, но и привил ее с детства Марку. Состояла она в следующем. Сам Марко — волшебник, владеющий могущественным волшебным жезлом. И жезл этот — его мысль. Когда их осаждали особенно сильные лишения и заботы, они поставили себе за правило говорить: «Надо собраться с мыслями и все обстоятельно обдумать». Поэтому и Марко в настоящее время сказал себе то же самое. Вдруг он вспомнил о старом-престаром отшельнике, который жил в горах Индии. Однажды отец совершил длинный путь, чтобы повидать этого старого буддиста. И вот что он услышал от него. «Пропускай через свой ум только тот образ, который ты желал бы видеть осуществившимся, сын мой. Раздумывай только о своем сердечном желании, убедившись сперва, что оно никому не может принести вреда и что оно не постыдно. Тогда оно примет земную форму».
«Я не боюсь», — сказал сам себе Марко громко. «Я не буду бояться. Как-нибудь я отсюда выберусь».
Это был образ, который он больше всего хотел сохранить в своем уме. А именно, ничто не может заставить его бояться, и он как-нибудь да выберется из подвала. Он подумал об этом несколько минут и повторил эти слова много раз. После этого он почувствовал себя значительно спокойнее.
«Когда глаза мои привыкнут ко мраку, я посмотрю, нет ли где-нибудь хоть маленького проблеска света», —
сказал он самому себе. Марко стал терпеливо ждать. Первое время казалось, будто проблеска нет нигде. Он вытянул руки в обе стороны и решил, что на той стене, о которую он опирается, по-видимому, полок нет. Быть может, подвал имел и еще какое-нибудь предназначение помимо хранения вина. А если это так, здесь может оказаться отверстие для притока воздуха. В подвале воздух не был спертым. Но ведь дверь не была плотно прикрыта, когда его тюремщик отворил ее.
«Я не боюсь», — повторил Марко. «Я не буду бояться. Как-нибудь выберусь отсюда».
Он не позволил себе остановиться на мысли, что отец ждет его возвращения. Он знал, что эта мысль только взволнует его и ослабит мужество. Марко начал медленно продвигаться вдоль стены. Она шла дальше, чем он думал. Подвал был не так уж мал. Он постепенно обошел его, а затем пересек, из предосторожности протянув руки вперед и медленно переставляя ноги. Закончив обследование, он сел на каменный пол и снова стал думать. Думал он о том, что старый буддист сказал отцу, и о том, что из любого положения есть выход, и он его каким-нибудь образом найдет и скоро снова окажется на улице.